чтобы скучно не было. И, снисходя к крайней нужде вновь приезжавших и несемейных, которым за неимением гостиницы в городе негде было обедать, доктор Самойленко держал у себя нечто вроде табльдота. В описываемое время у него столовались только двое. Молодой зоолог фон Корен, приезжавший летом к Черному морю, чтобы изучать эмбриологию медуз, и диакон Победов, недавно выпущенный из семинарии и командированный в городок для исполнения обязанностей диакона-старика, уехавшего лечиться. Оба они платили за обед и за ужин по 12 рублей в месяц, и Самойленко взял с них честное слово, что они будут являться обедать аккуратно к 2 часам. Первым обыкновенно приходил фон Корен. Он молча садился в гостиной и, взявши со стола альбом, начинал внимательно рассматривать потускневшие фотографии каких-то неизвестных мужчин в широких панталонах и цилиндрах и дам в кринолинах и в чепцах. Самойленко только немногих помнил по фамилии, а про тех, кого забыл, говорил со вздохом «прекраснейший, величайшего ума человек». Покончив с альбомом, фон Корен брал с этажерки пистолет и, прищурив левый глаз, долго прицеливался в портрет князя Воронцова или же становился перед зеркалом и рассматривал свое смуглое лицо, большой лоб и черные, курчавые, как у негра, волоса, и свою рубаху из тусклого ситца с крупными цветами, похожего на персидский ковер, и широкий кожаный пояс вместо жилетки. Самосозерцание доставляло ему едва ли не большее удовольствие, чем осмотр фотографий или пистолета в дорогой оправе. Он был очень доволен и своим лицом, и красиво подстриженной бородкой, и широкими плечами, которые служили очевидным доказательством его хорошего здоровья и крепкого сложения. Он был доволен и своим фронтоватым костюмом, начиная с галстука, подобранного под цвет рубахи, и кончая желтыми башмаками. Пока он рассматривал альбом и стоял перед зеркалом, в это время в кухне и около нее в сенях Самойленко без сюртука и без жилетки, с голой грудью, волнуясь и обливаясь потом, суетился около столов, приготовляя салат или какой-нибудь соус, или мясо, огурцы и лук для окрошки, и при этом злобно таращил глаза на помогавшего ему денщика и замахивался на него то ножом, то ложкой. «Подай уксус!» — приказывал он. «То бишь не уксус, а прованское масло!» — кричал он, топая ногами. «Куда же ты пошел, скотина?»
«За маслом, ваше превосходительство!» — говорил оторопевший денщик над треснутым тенором.
— Скорее, оно в шкапу, да скажи Дарье, чтобы она в банку с огурцами укропу прибавила. Укропу! Накрой сметану, раззява, а то мухи налезут.
И от его крика, казалось, гудел весь дом. Когда до 2 часов оставалось 10 или 15 минут, приходил диакон, молодой человек лет 22, худощавый, длинноволосый, без бороды и с едва заметными усами. Войдя в гостиную, он крестился на образ, улыбался и протягивал фон Корену руку.
«Здравствуйте», — холодно говорил зоолог. «Где вы были?»
«На пристани бычков ловил».
«Ну, конечно. По-видимому, диакон, вы никогда не будете заниматься делом».
«Отчего же? Дело не медведь, в лес не уйдет», — говорил диакон, улыбаясь и засовывая руки в глубочайшие карманы своего белого подрясника.
«Бить вас некому», — вздыхал зоолог. Проходило еще 15-20 минут, а обедать не звали, и все еще слышно было, как денщик, бегая из сеней в кухню и обратно, стучал сапогами, и как Самойленко кричал: «Поставь на стол! Куда суешь? Помой сначала!»
Проголодавшиеся диакон и фон Корен начинали стучать о пол каблуками, выражая этим свое нетерпение, как зрители в театральном райке. Наконец дверь отворялась, и замученный денщик объявлял: «Кушать готово!» В столовой встречал их багровый, распаренный в кухонной духоте и сердитый Самойленко. Он злобно глядел на них и с выражением ужаса на лице поднимал крышку супника и наливал обоим по тарелке, и только когда убеждался, что они едят с аппетитом и что кушанье им нравится, легко вздыхал и садился в свое глубокое кресло. Лицо его становилось томным, масляным. Он не спеша наливал себе рюмку водки и говорил:
«За здоровье молодого поколения!»
После разговора с Лаевским Самойленко все время от утра до обеда, несмотря на прекраснейшее настроение, чувствовал в глубине души некоторую тяжесть. Ему было жаль Лаевского и хотелось помочь ему. Выпив перед супом рюмку водки, он вздохнул и сказал:
«Видел я сегодня Ваню Лаевского. Трудно живется человечку. Материальная сторона жизни неутешительна, а главное, психология одолела. Жаль парня».
«Вот уж кого мне не жаль», — сказал фон Корен. «Если бы этот милый мужчина тонул, то я бы еще палкой подтолкнул. Тони, братец, тони».
«Неправда. Ты бы этого не сделал».
«Почему ты думаешь?» — пожал плечами зоолог. «Я так же способен на доброе дело, как и ты».
«Разве утопить человека — доброе дело?» — спросил дьякон и засмеялся.
«Лаевского, да».
«В окрошке, кажется, чего-то не достает», — сказал Самойленко, желая переменить разговор.
«Лаевский, безусловно, вреден и так же опасен для общества, как холерная микроба», — продолжал фон Корен. «Утопить его — заслуга».
«Не делает тебе честь, что ты так выражаешься о своем ближнем. Скажи, за что ты его ненавидишь?»
«Не говори, доктор, пустяков. Ненавидеть и презирать микробу глупо, а считать своим ближним во что бы то ни стало всякого встречного безразличия — это покорно благодарю, это значит не рассуждать, отказаться от справедливого отношения к людям, умыть руки одним словом. Я считаю твоего Лаевского мерзавцем, не скрываю этого и отношусь к нему как к мерзавцу с полной моей добросовестностью». «Ну, а ты считаешь его своим ближним и поцелуйся с ним». «Ближним считаешь. А это значит, что к нему ты относишься так же, как ко мне и дьякону, то есть никак. Ты одинаково равнодушен ко всем».
«Называть человека мерзавцем», — пробормотал Самойленко, брезгливо морщась. «Это до такой степени нехорошо, что и выразить тебе не могу».
«О людях судят по их поступкам», — продолжал фон Корен. «Теперь судите же, дьякон». «Я, дьякон, буду с вами говорить. Деятельность господина Лаевского откровенно развернута перед вами, как длинная китайская грамота, и вы можете читать ее от начала до конца. Что он сделал за эти 2 года, пока живет здесь? Будем считать по пальцам. Во-первых, он научил жителей городка играть в винт. 2 года тому назад эта игра была здесь неизвестна. Теперь же в винт играют от утра до поздней ночи все, даже женщины и подростки. Во-вторых, он научил обывателей пить пиво, которое тоже здесь не было известно. Ему же обыватели обязаны сведениями по части разных сортов водок. Так что с завязанными глазами они могут теперь отличить водку Кошлева от Смирнова номер 21. В-третьих, прежде здесь жили с чужими женами тайно, по тем же побуждениям, по каким воры воруют тайно, а не явно. Прелюбодеяние считалось чем-то таким, что стыдились выставлять на общий показ. Лаевский же явился в этом отношении пионером. Он живет с чужой женой открыто. В-четвертых, фон Корен быстро съел свою окрошку и отдал денщику тарелку. «Я понял Лаевского в первый же месяц нашего знакомства», — продолжал он, обращаясь к дьякну. «Мы в одно время приехали сюда. Такие люди, как он, очень любят дружбу, сближение, солидарность и тому подобное, потому что им всегда нужна компания для винта, выпивки и закуски. К тому же они болтливы, и им нужны слушатели. Мы подружились, то есть он шлялся ко мне каждый день, мешал мне работать и откровенничал насчет своей содержанки. На первых же порах он поразил меня своей необыкновенной лживостью, от которой меня просто тошнило. В качестве друга я журил его, зачем он много пьет, зачем живет непосредством и делает долги, зачем ничего не делает и не читает, зачем он так мало культурен и мало знает. И в ответ на все мои вопросы он горько улыбался, вздыхал и говорил: «Я неудачник, лишний человек», или «Что вы хотите, батенька, от нас осколков крепостничества», или «Мы вырождаемся», или начинал нести длинную галиматью об Онегине, Печорине, Байроновском Каине, Базарове, про которых говорил: «Это наши отцы по плоти и духу». Понимаете, так, мол, что не он виноват в том, что казенные пакеты по неделям лежат нераспечатанными, и что сам он пьет и других спаивает. А виноваты в этом Онегин, Печорин и Тургенев, выдумавший неудачника и лишнего человека.
Причина крайней распущенности и безобразия, видите ли, лежит не в нем самом, а где-то вне, в пространстве. И притом ловкая штука. Распутин, лжив и гадок не он один, а мы, люди 80-х годов, мы, вялое нервное отродье крепостного права, нас искалечила цивилизация. Одним словом, мы должны понять, что такой великий человек, как Лаевский, и в падении своем велик, что его распутство, необразованность и нечистоплотность составляют явление естественно-историческое, освещенное необходимостью, что причины тут мировые и стихийные, и что перед Лаевским надо лампаду повесить, так как он роковая жертва времени, веяний, наследственности и прочее. Все чиновники и дамы, слушая его, охли и ахли, а я долго не мог понять, с кем я имею дело, с циником или с ловким мазуриком. Такие субъекты, как он, с виду интеллигентные, немножко воспитанные и говорящие много о собственном благородстве, умеют прикидываться необыкновенно сложными натурами.
«Замолчи!» — вспыхнул Самойленко. «Я не позволю, чтобы в моем присутствии говорили дурно о благороднейшем человеке».
«Не перебивай, Александр Давидович», — холодно сказал фон Корен. «Я сейчас кончу». Лаевский довольно несложный организм. Вот его нравственный остов. Утром туфли, купание и кофе. Потом до обеда туфли, мацион и разговоры. В 2 часа туфли, обед и вино. В 5 часов купание, чай и вино. Затем винт и лгание. В 10 часов ужин и вино. А после полуночи сон и ля фам. Женщина. Существование его заключено в эту тесную программу, как яйцо в скорлупу. Идет ли он, сидит ли, сердится, пишет, радуется. Все сводится к вину, картам, туфлям и женщине. Женщина играет в его жизни роковую, подавляющую роль. Он сам повествует, что 13 лет он уже был влюблен. Будучи студентом первого курса, он жил с дамой, которая имела на него благотворное влияние и которой он обязан своим музыкальным образованием. Во 2-м курсе он выкупил из публичного дома проститутку и возвысил ее до себя, то есть взял в содержанки. А она пожила с ним 1/2 года и убежала назад к хозяйке. И это бегство причинило ему немало душевных страданий. Увы, он так страдал, что должен был оставить университет и 2 года жить дома без дела. Но это к лучшему. Дома он сошелся с 1 вдовой. Которая посоветовала ему оставить юридический факультет и поступить на филологический. Он так и сделал. Кончив курс, он страстно полюбил теперешнюю свою, как ее, замужнюю, и должен был бежать с нею сюда, на Кавказ, за идеалами, якобы. Не сегодня-завтра он разлюбит ее и убежит назад в Петербург, и тоже за идеалами.
«А ты почем знаешь?» — проворчал Самойленко со злобой, глядя на зоолога. «Ешь-ка лучше!»
Подали отварных кефалей с польским соусом. Самойленко положил обоим нахлебникам по целой кефали и собственноручно полил соусом. 2 минуты прошли в молчании. «Женщина играет существенную роль в жизни каждого человека», — сказал дьякон. «Ничего не поделаешь». «Да, но в какой степени? У каждого из нас женщина есть мать, сестра, жена, друг». У Лаевского же она все, и притом только любовница. Она, то есть сожительство с ней, счастье и цель его жизни. Он весел, грустен, скучен, разочарован от женщины. Жизнь опостылила, женщина виновата. Загорелась заря новой жизни, нашлись идеалы, и тут ищи женщину. Удовлетворяют его только те сочинения или картины, где есть женщина. Наш век, по его мнению, плох и хуже 40-х и 60-х годов только потому, что мы не умеем до самозабвения отдаваться любовному экстазу и страсти. У этих сладострастников, должно быть, в мозгу есть особый нарост, вроде саркомы, который сдавил мозг и управляет всею психикой. Понаблюдайте Колаевского, когда он сидит где-нибудь в обществе. Вы заметьте, когда при нем поднимаешь какой-нибудь общий вопрос, например, о клеточке или инстинкте, он сидит в стороне, молчит и не слушает. Вид у него томный, разочарованный, ничто для него не интересно, все пошло и ничтожно, но как только вы заговорили о самках и самцах, О том, например, что у пауков самка после оплодотворения съедает самца. Глаза у него загораются любопытством, лицо проясняется, и человек оживает одним словом. Все его мысли, как бы благородные, возвышенные или безразличные они ни были, имеют всегда одну и ту же точку общего схода. Идешь с ним по улице и встречаешь, например, осла. «Скажите, пожалуйста», — спрашивает, — «что произойдет, если случить ослицу с верблюдом?» «А сны? Он рассказывал вам свои сны? Это великолепно! То ему снится, что его женят на Луне, то будто зовут его в полицию и приказывают ему там, чтобы он жил с гитарой». Дьякон звонко захохотал. Самойленко нахмурился и сердито сморщил лицо, чтобы не засмеяться, но не удержался и захохотал.
«И все врет», — сказал он, вытирая слезы. «Ей-богу, врет.